Борис Акунин. «Смерть на брудершафт». Роман-кино. Фильма четвертая. «Дети луны». Декаденский этюд. Петроградский, август. Белые бессолнечные дни, черные безлунные ночи, серые мокрые сумерки, как зыбкая граница между явью и сном. Но нет ни полного забытья, ни настоящего пробуждения. Столица больна. Столица наполовину пуста. По прямым каменным улицам бродят растерянные женщины. Мужчин гораздо меньше, зато они деловиты, они спешат. Большинство одеты в военное, но в самом городе ничего воинственного нет. Фронт очень далеко. Только на большом отдалении от выстрелов так густо гнездятся генералы, и популяция бравых полковников так решительно превышает количество зеленых прапорщиков. Один из представителей этого во всех смыслах незначительного меньшинства, о которой еще говорят «курица не птица, прапорщик не офицер», вполне, впрочем, молодцеватый юноша в превосходно сидящем кителе, соскочил с извозчика у здания отдельного жандармского корпуса на Фурштадской, поправил портупею, снял и снова надел фуражку, взбежал по ступенькам. Пока дежурный искал в журнале имя, прапорщик Романов к его превосходительству командиру ОЖК, молодой офицер привычным жестом потрогал, словно бы вдалбливая в грудь солдатский Георгиевский крест. «Ишь, важничает», — подумал дежурный, выписывая пропуск на этаж, где помещалось высшее начальство. Но Романов не важничал. Он теребил орден всякий раз, когда начинал зудеть рубец от пули. Не будешь же на людях чесаться по обезьяне, а на обратной стороне оранжево-черной колодки булавка. Потрешь ею — и легче. «Сеньор Сольда, хирург Луганского госпиталя, говорил: «Мальчик, у тебя кошачья везучесть и собачья живучесть. Нужно очень постараться, чтобы пустить в себя пулю так виртуозно в сантиметре от сердца, не задев ни одной крупной артерии». Доктор был человек опытный, умный и верящий в приметы. По его предсказанию, Романову на своем веку предстояло быть множество раз раненым, но не смертельно и даже без тяжелых последствий. Действительно, от пули, которая насквозь прошила несостоявшегося самоубийцу, только и осталось, что легкий зуд правее соска. Раздробленная на фронте рука, которой врачи сулили постепенное иссыхание, тоже зажила как-то сама собой. Благодаря усердным упражнениям, которыми ее мучил Алексей, она, пожалуй, стала еще сильнее, чем до ранения. В начале весны прапорщик истребовал медицинского переосвидетельствования, которое прошел безо всяких трудностей и был переаттестован в разряд полной строевой годности, чего с комиссованными вчистую почти никогда не бывает. Несмотря на весну и отменно восстановившееся здоровье, жизнь Романову была немила. Опять же, отечество пребывало в опасности. И личные, и общественные резоны звали вернуться на фронт, где, об этом писали все газеты, катастрофически не хватает именно младших офицеров. Но князь Козловский провел со своим молодым товарищем долгую и обстоятельную беседу и переубедил, переспорил, перекричал. Перекричать Алешу было нетрудно. После трагических событий минувшей зимы он утратил прежнюю пылкость. Да и аргументы князя, что ни говори, звучали логично. А логике бывший студент-математик привык доверять. Собственно, логика — единственное, чему на свете вообще можно верить. В этом он убедился на собственной шкуре, дорогой ценой. Ротмистр втолковывал молодому человеку: «Пойми, упрямая башка, не о своих сантиментах ты должен думать. Думать нужно, где ты причинишь больше вреда врагу и, соответственно, принесешь больше пользы отчизне. Взводом на фронте могут командовать многие, и получше тебя. А вот толково служить в контрразведке способны единицы. Опасностей у нас не меньше, чем на фронте, это ты сам знаешь. Награды, правда, выдают скупее, чем в окопах. Но это для тебя тоже не новость». С наградой за успешную швейцарскую операцию вышло одно расстройство. Генерал Жуковский вернувшихся героев расцеловал и представил к ордену Святого Георгия 4 степени согласно 71 статье статута, которая предусматривает это высокое отличие для тех, кто, подвергая свою жизнь явной опасности неустанными наблюдениями в бою, соберет такие важные сведения о противнике, коими будут выяснены планы и намерения последнего, что даст возможность высшему начальству одержать решительную победу. Однако Георгиевская кавалерская дума, представление с возмущением отвергло, отказавшись приравнивать альпийский вояж к боевым действиям. Возможно, вердикт вышел бы иным, имея контрразведка возможность изложить дело во всех подробностях, но, учитывая деликатность вояжа и его несоответствие установлениям международного права, это было совершенно немыслимо. Тогда начальник подал другую реляцию и спрашивая для своих эмиссаров хотя бы Владимира с мечами и бантом. Но и тут получил отказ, даром что командир жандармского корпуса и генерал свиты его величества. То есть дать-то ордена дали, но без мечей, с одними лишь бантами. Словно не за военный подвиг, а за мелкую служебную заслугу в глубоком тылу. К этому сомнительному отличию Жуковский прибавил от себя наградные, и на том чествование триумфаторов закончилось. Полученные деньги, 500 рублей, Алексей потратил на офицерское обмундирование. Заказал полный комплект у самого Норденштрёма на Невском. Первый раз надел всю амуницию, встал перед зеркалом, сам на себя засмотрелся, до того был хорош. Плечист, высок, подтянут. Рука, хоть и абсолютно исцеленная, для эффектности в черной перчатке, висит на перевязи. На груди блестит одинокий, скромный солдатский Георгий. Мирный Владимир с бантиком Романов, вопреки уставу, решил не носить. С одного взгляда читается вся жизнь. Молодой герой из добровольцев, офицерское звание выслужил храбростью, а что не на фронте, так это из-за ранения. Но любовался отражением Алексей недолго, вдруг вспомнил Грушницкого из «Героя нашего времени». Тот тоже красовался солдатским крестом и шил себе умопомрачительный прапорщицкий мундир. Только ранение у жалкого фанфарона было не в руку, а в ногу. Вот и вся разница. Разозлился на себя. Сорвал перевязь, лайковую перчатку стянул с руки и отшвырнул в угол комнаты. Глупости это были. Последний щенячий писк былого Алеши Романова, романтичного мальчика, обожавшего эффектность. Вспоминать противно. Тот дурак верил в любовь и думал, что жизнь создана для счастья. А у жизни цель совсем другая – смерть. И это неопровержимо, как теорема Пифагора. Под вопросом только два обстоятельства – когда и ради чего. Все остальное – второстепенности. Большинство людей очень боятся самого перехода через смерть на рубеж. И этот физический страх заставляет их всеми силами цепляться за жизнь. Но Алексей на том рубеже уже побывал. Ничего особенного, пугающего не обнаружил. Человек, преодолевший главный из страхов, начинает чувствовать себя неуязвимым. Ему хочется драться и побеждать. Очень хорошо, что войне не видно конца. Пусть бы она продолжалась вечно. Однако Романов провоевал достаточно, чтобы понимать, одного бесстрашия для победы мало. Потребно умение, войне надо учиться. Контрразведка такая же дисциплина, как алгебра или тригонометрия. Здесь тоже свои формулы, уравнения, правила. Не будешь их знать на зубок, завалишься на первом же экзамене. Алексей хотел стать настоящим профессионалом, был готов учиться. А тут, на счастье, по инициативе генерала Жуковского открылось невиданное учебное заведение, специальные курсы для офицеров-контрразведчиков, которых так не хватало и на фронте, и в тылу. Пришлось пройти еще одну медицинскую комиссию, главным в которой был врач-невропатолог. От сотрудников контрразведки требовались особенные качества – подвижность ума, устойчивость психики и крепкие нервы. В недозастрелившегося прапорщика врач вцепился, как лис в цыпленка. Драл зубами, рвал когтями, щипал и отступился ни с чем. В заключении написал, что психика у Романова аномальная, однако укреплять ему нервы незачем. Скорее, их не мешало бы размягчить. Стреляться Романов больше не будет, разве что из-за нежелания сдаваться врагу живьем. Начальство рассудило, что для контрразведчика такая аномалия в самый раз. И прапорщик был немедленно зачислен в школу. Там его учили немецкому языку, шифровке и дешифровке, принципам работы с агентами, психологии допроса, рукопашному бою по французской, китайской и японской методикам, стрельбе из всевозможных видов оружия и другим полезнейшим вещам. Прошла весна, миновала большая часть лета, учеба близилась к окончанию. Алексею не терпелось применить новоприобретенные знания на практике. На некоторых курсантов уже пришел вызов. Кому с германского фронта, кому с австрийского, кому с турецкого, некоторым из военно-морского флота. Сегодня вызвали и прапорщика Романова. Телефонограммой не куда-нибудь, а к самому Жуковскому. Трехэтажное здание с кокетливой лепниной, то ли средней руки гостиница, то ли доходный дом, но у входа часовой, вдоль тротуара ряд автомобилей и пролеток и умеренно строгая черно-золотая вывеска «Штаб отдельного жандармского корпуса». Внутри треск пишущих машин – жужжание телеграфных аппаратов, перестук каблуков, однако никакой суеты, спешки, тем более нервозности. Каков поп, таков и приход. С попами российским приходом везет редко. Жандармский корпус являлся счастливым исключением. Назначенный перед самой войной генерал-майор Жуковский политическим сыском заниматься не стал, справедливо рассудив, что жители воюющей державы перед лицом общей опасности на время забудут о своих разногласиях. Главной задачей новый командир считал, во-первых, противодействие германско-австрийскому шпионажу, сеть которого густо пронизала все тело беспечной Российской империи, а во-вторых, организацию собственной агентурной разведки. Пришлось начинать почти с нуля, но энергия цепкого Владимира Федоровича своротила горы. Еще минувшей осенью командиру жандармского корпуса вверили контроль над военно-разведочным управлением Генерального штаба, так что теперь все специальные службы империи находились под единым руководством. В тылу борьбой со шпионажем занимались губернские жандармские управления. На театре военных действий дело было устроено иначе. При генерал-квартирмейстере каждого фронта появилось разведочно-контрразведочное отделение, которым руководил подполковник генерального штаба при двух помощниках – генштабисте, ведомшем разведкой и жандарме-контрразведчике. Такие же органы существовали в каждой из армий. Счет выловленных шпионов в тылу шел на сотни, во фронтовой полосе на тысячи, а лучшим комплиментом разведывательной агентуре Жуковского стало примечательное событие. Немецкому генштабу пришлось учредить специальное отделение по борьбе с русскими шпионами. Борьба спецслужб шла еще не на равных. У германцев было больше опыта и ресурсов, но все-таки это уже не напоминало драку слепого со зрячим, как в первые недели войны. Поднимаясь по лестнице в бельэтаж и посекундно козыряя встречным военным, все они были старшим чином, Алеша гадал, какое назначение сейчас получит и почему генерал решил удостоить какого-то прапорщика личной аудиенцией. Это было лестно. Знать не забыл Владимир Федорович про швейцарскую эпопею. Вероятно, хочет отправить на какой-нибудь ответственный участок фронта, да еще с особенным заданием или, чем черт не шутит, с чрезвычайными полномочиями. А что такого? Звание, хоть и маленькое, но в разведке и контрразведке людей ценят не по звездочкам, по заслугам. Заслуги же у Романова имелись. Он примерно догадывался, куда его могут послать. Судьба войны и всего российского государства сейчас решалась на Юго-Западном фронте, который уже четвертый месяц пятился под напором германцев, неся гигантские потери. Пали Перемышль, Львов, Варшава, ключевой пункт обороны, Новогеоргиевская крепость в блокаде. Россия потеряла почти треть промышленности, тыловые коммуникации запружены беженцами, на восток хлынуло 10 миллионов человек. В армию непрерывно идут эшелоны с пополнениями, но компенсировать чудовищную убыль штыков невозможно. Любая другая держава рассыпалась бы в прах, разом лишившись 2 с лишним миллионов солдат убитыми, ранеными и пленными. А Россия трепетала, стонала, но пока держалась. Лишь откатывалась все дальше на восток под ударами германского стального кулака. Ходили слухи, что великого князя Николая Николаевича вот-вот снимут с должности, и что обязанности верховного главнокомандующего примет сам государь, если уж монарх считает своим долгом в этот тяжкий для родины час быть на фронте, то боевому офицеру и бог велел. А вдруг назначат прямо в ставку? Заниматься не тактической, а оперативной разведкой. Хотя и тактическая, а на уровне армии или корпуса тоже интересно. Адъютант просунул голову в кожаную дверь. «Ваше превосходительство! Прапорщик Романов!» Густой бас нетерпеливо потребовал. «Сюда его, живо!» «Вот как, даже живо!»